книга Иова, это, конечно, очень сложная книга, и я не обещаю, что я могу все таки как-то объяснить, но постараемся, по крайней мере, обсуждать, дискутировать. И в начале я хочу сказать, что здесь, хотя мы это читаем как книгу, фактически это стихотворение на еврейском языке, это чистое стихотворение. И то, что мы здесь читаем, первая и вторая главы, является какое-то введение. И здесь мы единственно читаем о сатане. Дальше в этом книге мы об этом не читаем. Славик, реши, пожалуйста. Вот дальше о сатане мы об этом не читаем. И я думаю тогда, что тема этого книги, это не получается, что это сатане. Это, в принципе, объяснение насчет страдания и так далее. И факт того, что человек, наверное, мог бы быть вполне праведный и хороший, духовный, и все равно страдает страшно. И, конечно, его друзья пришли, начинали сказать, ну, есть какой-то прямой связи между страданием и грехом. Безусловно, ты сделал какой-то грех, давайте, надо покаяться, надо признать, что ты не то. И он это сказал, нет, я не такой, я не согрешил. Не потому, что он совсем без греха, но в смысле, он не сделал то, что они считали. И здесь даже в первом стихе Бог сам сказал, что он был человек богобоязным и удалялся он от зла. Он не был такой плохой, но он все-таки страдал. И поскольку дальше в этом книге мы читаем, как он страдал сам с этим вопросом. Я хороший человек. Даже Бог сказал, что он удалялся от зла, он хороший, он чистый человек. Зачем тогда я столько страдал? Зачем столько несправедливости в моем жизни? И он решил тогда, что Бог в конце концов будет делать правильно на этом земле. И поэтому он пришел к выводу, что в конце концов, Бог будет как-то судить человечество. И не в этом жизни, потому что в этом жизни Иов страдал. Он поэтому сделал вывод, что должен быть какой-то судный день. Можно сказать, что он начинал понять Евангелие, хотя, наверное, в это время он специфически это не понял. Никто ему объяснил, он просто сделал логичный вывод, что должен быть какой-то справедливость, это, видимо, не в этом жизни, и так получается, что судный день будет. И особо 19 главу он даже пришел к понятию об Иисусе. Он сказал, что должен быть кто, который будет посредник между Богом и человеком. Где это посредник? Я это не найду, но когда-то должен быть, должен явиться какой-то посредник, который и мне понимают, и тоже понимает самому Богу. И тот посредник, который он так жалел, что он не был, и тот посредник, который он так сильно хотел, это, конечно, Иисуса. Итак, через всякие его страдания он, в принципе, пришел к Иисусе в духе. И тоже, через наши страдания тоже, поскольку человек думает об этом, зачем? Зачем у меня столько страданий? Зачем это все вот так несправедливо? А Бог есть, это я не спорю, не сомневаюсь. А зачем такой ситуации здесь, на этом планете? И зачем в моем жизни тоже? Совсем нет той справедливости, не был и так далее. Все как-то неровно, что я страдал и так далее. И тот сатана, я предлагаю, просто функционирует, действует согласно тот роль. Просто чтобы дать нам какое-то введение, чтобы дать нам какой-то контекст для всякого этого. Слово сатана, как вы знаете, означает противник. И это не обязательно значит, что каждый раз мы встречаем это слово сатана, это означает кое-что плохое. Потому что слово, как противник, это не обязательно значит кое-что грешное. И даже здесь, в первом главе и во второй главе, поскольку я заметил, тот сатана, тот противник, не согрешил. Он просто заметил. ну, Господи, ты сделал столько добра в жизни этого человека, это совсем неудивительно, что тот человек так сильно тебя любит. Ну, давай, если у него не было бы всякие такие богатства, семьи, разве он еще поверил бы, что Бог есть? И я понимаю, что Бог сказал тот человеку, ну, давай, хорошо, возьмем. И... Наверное, в 6 стихе нам надо туда обратить внимание. 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Сперва надо размышлять, что значит «сыны Божии». Люди думают, ой, это ангелы. Не обязательно. Потому что некоторые, несколько раз в Библии, когда мы встречаем тут фразу, это говорится не об ангелах, но о верующих людей. Например, от Иоанна, 1 Иоанна, 3 глава, 7 стих. Иоанн писал, что мы являемся сыны Божьи. Римлянам, 8 глава, 14 стих и тоже. Что мы являемся сыны Божьи. Я думаю тогда, что эти сыны Божьи, о том, что у нас есть там в 6 стихе, когда пришли сыны Божьи, предстать пред Господа, это может быть вполне верующих на своих собраниях. Стиль еврейского языка в этом книге очень старый. И кажется, что, наверное, тот Йов, о том, что мы здесь читаем, является какой-то Йов, который есть написано в этих родословиях, первый паралипоменон. Итак, это, наверное, даже до времени Авраама. Это, наверное, хотя книга мы найдем здесь, но это не обязательно значит, что место расположения этого книги значит, что это как-то после Авраама, после всяких тот историй. Нет, это может быть вполне возможно, что это был самый ранний, наверное, книга Библии. Итак, тот человек, тех сыней Божьих, они собрались вместе. Написано «пред Господа». Быть пред Господом – это понятие, которое довольно много раз мы встречаем в Библии, особо книгам «Бытие» и «Закон Моисеева». Быть перед Господом – это не значит, что ты как-то на небесах. Когда, например, они принесли жертвы к Богу, написано, что они эти жертвы принесли пред Господом. И когда они явились пред священником, написано, что это и тоже был пред Господом. Не значит, что они ушли на самом небесах, чтобы явиться перед Господом. Значит, что они были пред Господом в том, что они были пред какой-то представителем Господа. Я представляю, что эти верующих людей, сыны Божьи, как-то собрались бы вместе около какой-то священник или какой-то представитель Божий. Как я сказал, в большинстве раза, когда мы встречаем это понятие «пред Господа» в Ветхом Завете, это не значит «на самом небесах». Это говорится о какой-то ситуации здесь на земле. Итак, эти верующие, я предлагаю, сыны Божьи, собрались вместе пред Господа, и между ними пришел и сатана. Я не думаю, это значит, что этих верующих собрались там около алтаря или около священника, и какой-то зверь с рогами и хвостом как-то пришел. Я не думаю. Это значит, что один из них был как-то против, был какой-то противник. И это вполне мы сможем представить, что да, группа верующих людей собрались вместе. И так как на любом собрании, на любом церковном собрании начинали болтать, начинали как-то с друг другом говорить, и особо видно, что один из них, то есть Иов, супербогатый. И вроде тот человек сказал, это наш брат Иов, разве он будет еще с нами верить в Бога без всякие эти благословения, которые у него есть. И Бог сам явился. Бог сам явился в 7 стихе и сказал сатане, откуда ты пришел? И он отвечал: я ходил по земле и обошел ее. То есть он не был на небесах. Тот сатана был здесь на земле. И тот классический понятие, что сатана как-то существует на небесах, это просто не то. Потому что здесь мы читаем, что он уже здесь на земле. И несколько раз мы читаем в Библии, что перед Господом, в смысле на самом небесах, это невозможно для Бога даже смотреть, увидеть грех на небесах. Там у Бога все ангелов, написано к евреям, 1 глава, и Псалтирь 101, они все делают Его воле. Это не так, что там на небесах есть какое-то разделение между грешным ангелом и хорошим. Нет, там Бог является царь, и греха нет. Итак, тот сатана точно не был на небесах, и он даже сказал, что я ходил по земле, я пошел ее, он был здесь, на земле. Он имел в виду, по-моему, что он путешествовал много, ходил много, и как-то он заметил, тот человек, Иов, и заметил, что Иов очень богатый и тоже очень сильно, крепко верующий в Боге. И почему он сказал, что я ходил по земле? Он имел в виду, что я видел очень много людей. И вот особо тот Иов, он самый богатый из всех тех, которые я видел. Поэтому в ответ к этому, когда сатана или тот противник сказал, я ходил по земле, в ответ к этому сказал Господь в 8 стихе, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? То есть, да ладно, ты говоришь, что ты очень много путешествуешь, что ты ходил на земле, обошел ее, видел столько людей, а заметил ли ты Иов, как он такой хороший? Видите, это Бог или Господь, который обратил внимание сатаны к Иову. Это не так, что сатана как-то какой-то парень с рогами и так далее, как-то заметил Иов и сказал, ага, я буду как-то ему мучить. Это Бог, который обратил его внимание к Иову. Да ладно, ты говоришь, что ты очень много обошел землю, все видел и встречал столькими людьми, хорошо, а в том числе ты заметил мой Иов, он раб мой. И он сказал, что Бог сказал, что он необыкновенный, хороший человек, он удалялся от зла. И отвечал сатана Господу, в 9 стихе, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его? 11 стихе. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебе? Итак, сатана сказал Богу, простри руку твою. Он не сказал, да ладно, Богу, у меня 50% власти, у тебя 50% власти, хорошо, я буду нападать на тот бедный человек. Нет. Это, по-моему, лишь человек, тот сатана. И он спросил у Бога, а если ты будешь твоим руками как-то взять все этого, коснись всего, что у него, он не будет дальше тебе верить. Это так живой диалог между Богом и человеком. Это не так, что у этого сатаны был никакой власть, в смысле его власть, потому что он даже признался, что это только если Бог будет с его рук коснись всего, что у него, что тот эксперимент можно было бы делать. Опять, всю власть у Бога. Это как-то примитивно считать, что у Бога есть только, допустим, 50% власти, и у какой-то сущий, как сатаны, есть 50%. В этом случае, то Бог уже не Бог всемогущий. Если он как-то имеет какую-то проблему там на небесах, если у него не 100% бласта, это даже ужасная ситуация. Если так, потому что мы, значит, наш Бог не Бог всемогущий. Мы просто надеемся. Мы здесь, как в аудитории, здесь на этом земле, смотрим туда, на небесах, надеемся, что у него, у Бога была бы победа там, в этом борьбе. Да нет, это не может быть так. Итак, Бог сказал в ответ в этом диалоге, я сказал, что это все написано в стихотворении. Если это все можно буквальным образом принять, я не знаю, я сомневаюсь. Я думаю, что это от сатаны и всякие это поведение, которое у нас есть в первом, во втором главе, это все как-то играет какую-то функцию. И чтобы, ну, как-то поднять перед нами этих вопросов. Я не спорю, что Иов как историческое лицо существовал. А если все это чисто буквальным образом случилось, я сомневаюсь, потому что это все стихотворение. И на еврейском языке все имеется какой-то ритм. И я сомневаюсь, если на самом деле они все говорили бы с таким языком, с таким литературным, ну, языком. Я это сомневаюсь. И Господь сказал сатане в 12 стихе, вот все, что у него в руке твоей. В 11 стихе сатана сказал, и тот противник сказал Богу, простри руку твою. И Бог сказал, ладно, простри руку твою. То есть я дам тебе власть. Ты сможешь испытать тот человека. То есть это Бог, который дал тот противник. Кто он в этом плане не столь важно, но самое главное, что у Бога 100% власти, и он отдал чуть его власть к этому сатане, человек или как ты хочешь это понять. Вот, все, что у него в руке твоей, то есть Бог положил Иов на руках этого человека, только на него не простирай руки твоей. Видимо, это все от Бога, это власть, потому что он дал сатане какие-то ограничения. Видите, в 11 стихе сатана сказал, простри руку твою. И Бог сказал ему, да нет, я дам тебе власть, хотя с ограничением, и я только не разрешаю тебе простирать руки твоей на него в личном плане. Хорошо. Итак, все то, что случилось там, что этих всякие халдеев и так далее пришли и уничтожали семьей Иова, это, видимо, это из-за того, что тот сатана, тот противник так мечтал. А если, представляете, он потерял бы все его дети, разве он еще верил бы в Бога? И хорошо, это случилось. Тогда в 21 стихе у нас есть чудесный слов Иова. Господь дал, Господь и взял. Не так, что Господь дал, спасибо Господи, а вот тот страшный сатана, тот страшный черт с рогами, все взял. Нет, Господь дал, Господь и взял. И в втором главе, наверное, Андрей, ты сможешь, наверное, в втором главе, там его жена потом начинала как-то спорить с ним. Вторая глава, в 10 стихе, 9, она сказала, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? То есть, и добра и зла все-таки от Бога. И я сказал, что после вторая главу мы дальше в этом книге не читаем о сатане. И высвечаем постоянно тему, что это Бог, который все эти проблемы в конце концов сделал. 19 глава, 21 стихе Иов сказал, помилуйте меня, вы друзья мои. Ибо рука Божья коснулась меня. ибо рука Божья коснулась меня. Он понял, что хотя, ну, в этом первом главе написано, что это как-то рука сатана, который это сделал, он понял, что это рука Господня. Значит, что рука сатаны получилась как рука Божья, потому что Бог дал тот человеку, или тот сатане, как вы это понимаете, в одном плане не столь важно. Самое главное, что Бог дал ему власть, чтобы его рук, как говорится, был рука Божья. И в самом конце книги, когда все эти споры между Иовом и друзьями, когда все это закончилось, у нас тогда видно, 42 главу.
Нет,
я это просто прочитаю. Написано, что в конце концов, тогда пришли к нему, в смысле к Иову, все братья его, и утешал его за все зло, которое Господь навел на него. Они пришли к нему, когда все это закончилось, когда его здоровье вернулось, и все, и опять он стал богатый. Написано, что они все пришли, утешал его на все зло, которое Господь навел на него. 42 глава, 11 стих. Если все это зло Господь навел, если Господь навел на него зло, получается, что неважно, как мы понимаем сатаны, самое главное, что это Бог, который как-то работал и действовал в этом. И я поэтому предлагаю, что, наверное, тот сатана, тот противник, тот человек, как я считаю, ничего в этом плане грешного не сделал. Он просто сделал какой-то эксперимент. Так как и мой. Это нормально, обыкновенный вопрос. Человек богатый, кажется, благословение в каждом области своей жизни. Ну, разве тот человек верил бы без этого? Это так, как Бог это слышал, сказал: «Ой, Данка, ты так думаешь? Слушай, я дам тебе силу. Я дам тебе все. Давайте, делайте эксперимент». И это, конечно, поднимается вопрос страдания. Зачем страдаем? Можно сказать, что мы все страдаем из-за того, что Бог хочет улучшить человека. Это, ну, в конце концов, это так. Но это тоже так, что иногда Бог использует наши страдания, чтобы учить другого человека. Например, через наши, вот, ну, как мы будем, допустим, реагировать на страдания, на проблемы. Вот, это, наверное, огромный урок для другого человека. Например, если человек потерял руку, да? Наверное, для некоторых людей это не так страшно, это ни при чем. Но из-за того, что мы все смотрим на этом человеке, мы видим, как он справился с этим, или слепота, или любой, ну, такой пример. Это для нас пример. Ой, как тот человек еле-еле умеет читать Библию, потому что он потерял зрение. А видите, как он так внимательно слушает на каждый слов и так далее. То есть это может быть, что цель нашего страдания, это не только для нашего личного, ну, улучшения. Это чтобы мы сможем быть примером для другого человека, чтобы им как-то учить. И я думаю, наверное, эти друзья как-то не были с Богом, хотя они считали себя верующих людей. Я думаю, наверное, они не были такие верующие. Потому что, по крайней мере, у них были очень примитивные понятия о Боге. Они как-то поняли, что должен быть какое-то просветание сразу в этом жизни, если ты хороший. Это просто не так. Они тоже думали, что если у тебя есть какой-то минус и какой-то проблемы в жизни, это обязательно из-за того, что ты согрешил. Но это просто неправильно понятие о Боге. И, наверное, всякий тот историй был, в конце концов, чтобы они пришли бы к Богу. Иов начинал, первая глава, в первом стихе, как мы прочитали вместе, «Справедлив богобоязным и удалялся от зла, и он так и закончил. Можно сказать в этом плане, что всякие его страдания не было, чтобы он как-то удалялся от зла, он это уже сделал, не чтобы делать Иов как более справедливым и богобоязным, потому что он уже был такой. Итак, самое обидное, когда мы страдаем, это в том, что мы, наверное, не понимаем, почему. Мы все хотим видеть какую-то цель, зачем это случилось со мной. Очень больно, когда кажется, я страдаю из-за того, что это так и случилось со мной. Я страдаю, но я не понимаю, почему. Я не вижу из-за этого страдания никакой духовной улучшения в моем жизни. Я вообще не знаю. Это кажется, я просто жертва какой-то несправедливости и так далее. А мы знаем, что в нашей жизни имеется значение. Безусловно. Это значительно. И каждый момент, каждое страдание, каждое испытание, которое у нас есть, безусловно, имеется какое-то значение перед Богом. Так, дальше, вторая глава. Был день, в первом стихе, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Я понимаю, что это, наверное, другое как-то собрание. В следующей неделе, наверное. И опять сатана предстал пред Господа. И я сказал, что быть пред Господом не значит, что ты сам там на небесах. Написано, например, что Каин ушел из присутствия Господа. Он ушел из этого места, где он был пред Господа. Это Бытие 4.16. Когда они пришли к священнику, второй закон 19.17, они пришли пред Господа. Опять, это не значит, что это было на небесах. Ты как-то пред Господом, когда ты перед представителем Его, священник или алтарь, или просто пророк, или человек Божий. И я так представляю. И опять это сатана пришел и сказал Господь сатане, это 2 глава, 2 стих, откуда ты пришел, то же самое отвечал, что я ходил по земле и обошел ее. И опять Господь обратил его внимание к Иову. Опять. Он сказал, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? И этот сатана сказал ему, да, он еще верит, я согласен. Но это из-за того, что у него есть здоровье. Я считаю, сатана так думал, я считаю, что возьмешь от него его здоровье, и это все. В 5 стихе. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его. Благословит ли он тебе? Опять. Простри руку твою, сатана сказал. То есть он понял, что это не в его власти это делать. Это сверх его возможностей. Это только Бог. Он понял, что это только Бог, который имел такой рук это делать. И опять, в 6 стихе, и сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. То есть в тот раз Господь сказал сатане, хорошо, мой рук сейчас твой. В смысле, я дам тебе мой силу. Но опять, при ограничении, душу его сбереги. То есть нельзя убить тот человека. Не возьми его жизнь от него. Итак, написано, что отошел сатана от лица Господня. Я не думаю, это значит, что он был на небесах. Это значит, он ушел из присутствия Господа, наверное, в скинии, собрании, или где-то пред алтаром, или пред священником. И он ушел с этим, отошел с этим власть и сил, и возможности от Бога. И поразил Иова проказью, плотью, лютою от подошвы ноги его, по самой теме его. И опять Иов понял, что это от Бога. В 10 стихе он сказал жене: «Неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» То есть он понял, что это от Господа. И после этого это все. Последние слова о том, что мы слышим о сатане. Потом начинаются все эти, очень депрессирующие разговоры между Йовом и этими друзьями. Когда они сказали, что ты давай, надо покаяться, потому что ты точно согрешил и так далее. И у меня даже ощущение, что, наверное, эти друзья являются тот сатана. Но это все, как я сказал, как-то поэтическим языком написано. Есть еще возможности в толковании, потому что эта фраза «Сыне Божий», я сказал, что в большинстве раз, когда мы это читаем, то эта фраза в Библии, это говорится о человеке, верующих людей. Но один раз, и тоже в этом книге Иова, эта фраза употребляется об ангелов. И вполне возможности, что у каждого человека на земле есть свой ангел-представитель на небесах, пред Богом, на самом небесах. Итак, это, наверное, тот язык, который, наверное, мы сможем, наверное, понять, так как, о самом небесах, что будут там собрания и так далее. Это, наверное, говорится о том, что там на небесах и тоже был какой-то разговор. Наверное, какой-то ангел. Не падший ангел, не плохой ангел, но какой-то ангел не понял. Потому что у ангелов нету 100% понимания. Помните, как Иисус сказал, что даже ангелов не знают числа или когда он придет. Только Бог знает. Ангелов, он сказал, не знают. Итак, есть и тоже такие примеры, где ангелов как-то испытывал народ Божий, чтобы им понять. И, наверное, это еще пример. Например, написано, что ангел вел Израиль в пустыне, чтобы знать, что было в сердце Израилева. Это не Бог, который должен как-то экспериментировать, понять сердце человека. Он сразу все обо всем знает. В нашем сердце и так далее. И так вполне возможно, что еще толкование может быть в том, что это является ангел, который Бог, как-то работал с ним, сказал, хорошо, у тебя такие сомнения есть, у Иова, хорошо, давай, я дам тебе силу это делать. И вот видите. Итак, идентифицировать тот сатана, тот противник, если это был верующий человек, если это был ангел, если это просто был человек, но не верующий человек. Или если это был какой-то человек на земле, у кого был и тоже ангел-представитель на небесах, это не столь важно. К сожалению, у людей имеется какая-то наклонность как-то спорить об этом. До такой степени, что мы не понимаем суть вообще эту книгу. Как я сказал, кто именно этот сатана, в этом плане не столь важно. То, что столь важно, это факт того, что всю власть от Бога. И ничего получается в нашей жизни, как-то от какого-то злого духа или какого-то злой дракон или звер там на небесах, который совсем не под контролем Божьим. Это не может быть так, что у Бога есть какое-то ограничение в своем силе. Это не может быть так. Всю власть у Бога. Но он вполне готов отдать тот власть какому-то человеку, который хочет испытывать дети Божьи. И, как я сказал, это, всякий тот книгу поднимается много вопросов, которые до конца мы не сможем, наверное, ответить как-то 100% уверен, что я дал правильное толкование, что я дал правильное понимание. Я просто поделил с вами мое размышление. И есть, конечно, осталось очень много таких вопросов. Для меня то, что интересно, это в том, что, как я сказал в самом начале, Иов пришел в конце концов к пониманию об Иисусе. Хотя Иисус не существовал во время Иова, Иов пришел как-то к нему в том, что, ну, или понимание об Иисусе, в том, что все кажется так несправедливо, а как я могу как-то говорить с Богом? Он как-то хотел, страшно хотел как-то обсуждать тот вопрос с Богом. Но столько раз Иов сказал, я так хотел обсуждать с тобой, в смысле с Богом, тот вопрос, ну просто так, как я могу? Я лишь человек здесь на земле, я прах и пепел. Как я могу с тобой говорить, ой, если был бы кто, какой-то посредник, чтобы, по крайней мере, я понял бы. И через время он, в принципе, понял, по-моему, что один день будет какой-то человек, который, у кого был бы, ну, такой возможность как-то говорить во имя Божие, а и тоже был человек с нашим природе, понимая наши природе, наше страдание и так далее. И как несправедливость является для нас, наверное, самые больные вопросы. И это, конечно, было для Иова. Кстати, я сказал, что он был человек, удалялся от зла, справедлив и богобоязнен. И это то, что это впечатление Божие. Но это тоже так, что он иногда в этом книге кажется довольно гордым. Что я прав, и ты, ну вы, в смысле его друзья, не прав. И, в смысле, я не согрешил. Ну правда, они сказали, ну давай, это что, это была какая-то женщина, наверное, ты спал с женщиной, наверное. Это, наверное, идолопоклонство, давайте, надо покаяться. И он твердо сказал, нет, 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 я это не сделал, это не сделал, это не сделал. Но он как-то дал ощущение, но впечатление, что он совсем без греха. Это, наверное, какой-то минус в Иове, что он, ну, из-за того, что он не сделал, ну, тех моментов, которые мы все как-то признали бы как большой грех, поэтому считал, что он вообще без греха. И в самом конце написано, что он покаялся. Но о чем покаялся? Потому что он не съел все то, что этих людей сказали, что он съел. Но он в конце концов понял, что да, я, ну, то, что я считал мелочь, наверное, это не мелочь. Перед Богом это кое-что. Итак, его покаяние на самом конце книгу, для меня это интересно, это вопрос, как я сказал, тут книга как-то поднимется очень много, куча вопросов, и мы не сможем справиться с каждым вопросом, но это для меня значительно. О чем он покаялся? Так написано, что он покаялся, сказал, что да, Господи, прости меня, я не то. И Бог сказал, да нет, ты молодец. Но он все-таки понял, что да, я грешник. И когда человек под всякими вопросами, когда людей злословили нас, когда, допустим, они сказали бы, а, она сделала такой, он сделал такой, он такой, она такая. И мы это слушаем. Мы думаем, да нет, я не такой, я так не сделал. Это правильно? Я так не сделал. А из-за этого мы сможем, наверное, чувствовать, что я вообще без греха. Это не так. И поскольку людей неправильно поняли нас, мы и даже, ну, клевета и так далее сделали бы против нами, у нас посильнее, наверное, есть искушение считать, что я вообще без греха. И так и не может быть. И опять мы видим в этом теме, я сказал, как он поступал с своими детьми. В 5 стихе, в 4-5 написано, первая глава, написано, что его дети как-то собрались вместе в своем доме, в своем доме. Это, наверное, значит, во время праздника, или свой день, это, наверное, день рождения. И они пили вместе. И что они пили? И вода написана вот в 18 стихе. Они, когда они все умерли, тот вестник пришел и говорил, что сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме. И вот большой ветер пришел в пустыне и охватил четыре угла дома, и тогда дом упал. Это видимо, что они согрешили. Это видимо, что тут молодежь выпивали и так далее. И каждый раз, в пятом стихе, после своей вечери, рано утром, вставая, рано утром, в пятом стихе написано, Иов возносил все сожжения, почистил все их. Ибо говорил Иов, может быть, я сказал бы, быть может. Вот, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. То есть у них, его дети были привычка выпивать, я понимаю. Я какие-то вечери выпивали. И рано утром, в следующий день, когда они все еще спали, Иов рано утром вставал и возносил все сожжения. Типа думая, ну ладно, я предлагал, это принесил жертвы, все хорошо. И он как-то думал, что ну, это достаточно. То есть намек там, что он, наверное, не понял. До такой степени грех, это серьезно. И когда он постоянно кричал через всякие его испытания, что я не согрешил, я хороший, я чистый и так далее. Это чуть не то, потому что в самом конце он покаялся. И, как я сказал, это один из кучи вопросов, о чем он покаялся. Наверное, в гордости, наверное, о том, что то, что он считал мелочь, потому что он не сделал такие большие, как говорится, грех. Наверное, такие мелочи он понял, так как нам придется понять. Это не мелочь для Бога. Любой грех является грех. И это очень обидно и больно для Бога. И ну, то 21 стих, 1 глава. «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Павел это цитировал в Новом Завете. О том, что не надо быть материалист. Не надо все вещи покупать для себя и как-то приобрести для себя, поскольку ты сможешь материальные имущества и так далее. Потому что наг мой вышли из чрева матери нашей и наг возвращаем. И мы не сможем, как он сказал, ничего не брать с собой. Итак, Иов это как-то понял по теории, наверное. Но через всякие тут испытания, его теорию он как-то перевел на практике. Он даже сказал, что в самом конце книги, он сказал, что я раньше слышал о тебе ухом, а сейчас глаз мой видит тебе. То есть он имел в виду, что ну да, все то, что я знал раньше, как теорию, которую я слышал, я сейчас понимаю, я сейчас вижу, я сейчас это чувствую. И это и то же, но причин для страдания, чтобы мы сможем перевести все то знание, которое, допустим, сегодня в нашем библейском учении, мы как-то подобраем, ну хорошо. Мы уходим из этого дверей обратно в этом мире и начинаем опять страдать, опять несправедливость, опять проблемы здоровьем, с детьми и так далее. И зачем? Это не случайность. Это не какое-то действие, какое-то ужасное звер на небесах. Нет. Это все-таки от Бога. Чтобы мы будем перевести все то знание, которое мы подобраем из Слова Божия, на практике. Чтобы мы сможем и тоже сказать, так как Иов сказал. Я слышал ухом, а сейчас я вижу. Сейчас я смотрю своими глазами, как это все реально. Ну хорошо, вроде есть куча вопросов здесь. У нас осталось 5-10 минут. Если кто хочет поделить свои вопросы, Торик, конечно, сперва.
Вы в какой-то степени защищаете все-таки сатану. Да? Вы здесь же Так, я вас не перебиваю, да? Можно мне сказать, пожалуйста?
Пожалуйста.
Спасибо. Вы в какой-то степени... Ну ладно, не буду говорить. Но здесь в Иове сказано, да, что сатана все-таки лицемерил. Он где-то говорил так, что если бы у Иова не было всего того, что ему дал Бог, да, был бы он таким либо богобоязненным. Да. Но тут же такой пример возникает. Билл Гейтс, который жертвует миллиарды, да, является он таким богобоязненным, или так более богобоязненные те сестры Терезы, которые дарят нам свою улыбку, имеют только на себе свое сари, больше ничего. Кто из них богобоязненный?
Дай человеку сказать. Лариса.
Лариса. И в конце там сказано, что его сказал, да, что Бог дал и Бог забрал. Он тот же, ну, он говорит о том, что даже бы не имея всего этого, я бы верил бы Богу. Правильно?
На что верил, а не богобоязненность? У черта тоже есть вот богобоязненность.
Лариса, Лариса.
Выставим за двери тебя сейчас.
Ну, тот пример Билл Гейтс, я думаю, это как раз актуально, потому что это типично. Мы думаем, ой, тот Билл Гейтс, ну да, он верующий человек. А вот... Неудивительно, правильно? Это так, как, если, допустим, я так чувствовал, ты так чувствовал, Бог сказал, а, Толик, ты так чувствуешь? Толик, я дам тебе всю сил, давай, возьми от него все.
И я вот считаю, что вот этот Бог, да, вот он во мне, да, и сатана тот же, он во мне, они между собой во мне борются, да, но побеждает чаще Бог, потому я здесь и присутствую.
Руслан, у тебя есть какая-то мудрость?
А я вот знаю, что я в человека кинула, тут всего лишь шрам был, а мне глаз выбили, и это справедливо.
За изи за твой.
Лариса, ты живая пока на трансляции?
Зрение, это я тоже могу сказать, что мне рождение новое, и вообще и цвета все новые, и мысли, и все, я теперь с Богом.
Ну так мы все живые.
Я поняла. Я человеку даже просила, я даже забрала заявление, ему 8 лет все равно грозили. Я сразу прокурору позвонила, я поняла, что я сама виновата. И опять злом на зло отвечаю.
В данном случае сатану я расцениваю как зависть людскую.
Ну да.
Грех. Так оно и есть. Так?
Да.
Да.
Среди них был сатана. То есть грешные мысли. Зависть, да?
Это самый большой грех, да.
Можно так понять сатана в том плане, но я думаю, здесь скоро всего сатана это не символ, это просто был какой-то человек, это мое мнение.
Ну именно человек, который...
Злой со злой. Человек,
который вызывал зависть, я так понимаю этого.
Зависть, злобу.
Где зависть, там подлость.
Там и подлость, правильно.
Объясните, пожалуйста, хорошо, Билл Гейтс, да? Верит он, не верит? Ну, если он такой умный, от кого ему пришли такие знания?
Сколько хочешь?